Глава 9. В Париже шел дождь, теплый июльский дождь, заставляющий пешеходов искать укрытие или оглядывать улицу в поисках несуществующего такси. В демонстрационном зале в большом сером здании на улице Фобур-де-Оноре царила паника. Полуголые модели метались по залу в состоянии близком к истерике, капельдинеры расставляли стулья, плотники устраняли последние недоделки. Все лихорадочно жестикулировали и кричали так, что от шума лопались барабанные перепонки. В эпицентре урагана, пытаясь привнести порядок в этот мир хаоса, стояла метрес,
госпожа, повелительница, метресса, французский.
Кендалл Стэнфорд Рено. До начала показа коллекции оставалось 4 часа, и все шло наперекосяк. Катастрофа. Джон Фэйрчайлд из Вог неожиданно объявился в Париже, а место для него не предусмотрели. Трагедия. Система громкой связи не работала. Беда. Лили, одна из топ-моделей, приболела. Чрезвычайное происшествие. Два визажиста ругались друг с другом за сценой вместо того, чтобы заниматься девушками. Стихийные бедствия. На юбочках расползались швы.
«Ну что ж», — думала Кендалл, — «все как обычно».
Кендалл Стэнфорд Рено сама выглядела как модель, и, собственно, с этого она и начинала. Во всем, будь то одежда, цвет волос, стиль прически, оттенок лака для ногтей, чувствовались особый шик и утонченность. Ее лицо без макияжа выглядело простенько, но Кендалл положила немало времени и сил на то, чтобы такая мысль никому не пришла в голову, и ее усилия не пропали даром. Она держала в руках все нити.
«Кто осветил подиум? Рэй Чарльз?»
«Слепой американский певец и музыкант».
«Добавьте капельку синего. Видна подкладка. Закрепите ее. Я не хочу, чтобы модели поправляли волосы и красились за кулисами. Пусть Лулу найдет им гримерную».
К ней подбежал режиссер показа.
«Кендалл, 30 минут. Слишком долго. Слишком. Надо уложиться в 25».
Кендалл повернулась к нему.
«И что ты предлагаешь, Скотт?»
«Мы можем снять несколько моделей одежды и...»
«Нет, просто девушкам придется шевелиться быстрее».
Она услышала свое имя и обернулась.
«Кендалл, мы не можем найти Пьем. Перекинуть темно-серый жакет с брюками Тами». «Нет, отдайте их Дане. Тами пусть возьмет кошачий костюм и тунику». «А как насчет серого джерси?» «Моник, и позаботьтесь, чтобы она под него надела серые колготки».
Кендалл посмотрел на доску с фотографиями моделей в различных нарядах. Порядок фотографий определял очередность выхода моделей на подиум. Она еще раз прошлась взглядом по фотографиям.
«Давайте кое-что поменяем. Бежевый кардиган пойдет первым, потом блузки с юбками, джерси, вечернее платье из тафты, платье для коктейлей с жакетами».
Две помощницы уже спешили к ней.
«Кендалл, мы не можем решить, как рассадить гостей. Ты хочешь, чтобы покупатели сидели отдельно или перемешать их со знаменитостями?»
«Или мы можем перемешать знаменитостей с репортерами», — подала голос вторая помощница.
Кендалл слушала вполуха. Она не спала уже двое суток, снимая то и дело возникающие накладки.
«Разберитесь с этим сами», — бросила она.
Кендалл оглядывала этот разворошенный улей и думала о предстоящем шоу, о людях, чьи имена известны всему миру, и которые съедутся сюда, чтобы аплодировать ее творением.
«Я должна благодарить за это отца», — подумала она, «если бы он не сказал, что успеха мне не добиться».
Она всегда знала, что хочет стать модельером. Совсем маленькой девочкой Кендалл обладала врожденным чувством стиля. У ее кукол были самые лучшие наряды во всем городе. Свои творения она всегда показывала матери. Та обнимала ее, говоря,
«Ты очень талантлива, дорогая. Придет день, когда ты станешь знаменитым модельером».
И Кендалл в этом не сомневалась. В школе она изучала технику рисунка, законы сочетания цветов, пространственную композицию.
«Начать надо с того, чтобы самой поработать моделью», посоветовал ей один из преподавателей. «Тебе удастся познакомиться со знаменитыми модельерами, и если ты будешь держать глаза открытыми, многое почерпнуть у них».
Когда Кендалл поделилась своими планами с отцом, тот пренебрежительно хмыкнул.
«Ты? Модель? Брось эти шутки. По окончании школы Кэндалл вернулась в Роуз-Хилл.
«Я нужна отцу, чтобы поддерживать порядок в доме», — думала она.
Дюжины слуг никто не командовал. Поскольку Гарри Стэнфорд частенько отсутствовал, слуги были предоставлены самим себе. Кэндалл попыталась навести порядок. Определила каждому круг обязанностей, выполняла роль хозяйки на приемах, которые устраивал отец, делала все, чтобы создать для него наилучшие условия. Она ждала похвалы, но слышала лишь упреки.
«Кто нанял этого чертова шеф-повара? Дай ему расчет! Мне не нравится новый сервиз, который ты купила. Что у тебя со вкусом? Кто просил тебя переделывать мою спальню? Держись от нее подальше!»
Что бы ни сделала Кэндалл, он был недоволен. Именно жестокость и нетерпимость отца в конце концов выгнали ее из дома. В их доме любовь так и не прижилась. У отца не находилось времени на детей. Он лишь пытался контролировать и поучать их. Как-то вечером Кэндалл подслушал разговор отца с одним из гостей.
«В моей дочери лошадиное лицо. Ей потребуются немалые деньги, чтобы подцепить какого-нибудь бедолагу».
Эти слова стали последней каплей. На следующий день она покинула Бостон и улетела в Нью-Йорк. Оставшись одна в номере отеля, Кэндалл задумалась о будущем.
«Итак, я в Нью-Йорке. Как мне стать модельером? Как ворваться в индустрию моды? Как добиться, чтобы меня кто-то заметил?»
Ей вспомнился совет учителя.
«Я начну как модель. Другого, похоже, не дано».
На следующее утро Кэндалл пролистала справочник, выписала адреса агентств, предлагающих услуги моделей, и начала обходить их одно за другим.
«Я должна говорить правду», — думала Кэндалл, «и сразу объяснить, что поработаю у них недолго, пока не начну создавать свои модели одежды».
С этими мыслями она вошла в первое по списку агентство. Женщина средних лет, сидевшая за столом, вопросительно посмотрела на нее.
«Могу я вам чем-нибудь помочь?»
«Да, я хочу стать моделью».
«Я тоже, милочка. Забудьте об этом».
«Что?
Вы слишком высокая».
Кэндалл вскинула голову.
«Я бы хотела поговорить с руководством».
«Вы с ним говорите. Агентство принадлежит мне».
Следующие 5 или 6 попыток оказались столь же неудачными.
«У вас слишком маленький рост».
«Вы слишком худы».
«Слишком полны».
«Слишком молоды. Слишком стары. Нас интересует другой тип лица».
К концу недели Кэндалл впала в отчаяние. В ее списке осталось только одно агентство. Paramount Models считалось одним из лучших на Манхэттене. Стол в приемной пустовал. Из одного из кабинетов доносился женский голос.
«Вы можете получить ее в следующий понедельник, только на один день. Потом она занята на 3 недели».
Кэндалл подошла к двери и заглянула в кабинет. Женщина в облегающем платье говорила по телефону.
«Хорошо. Посмотрим, что можно сделать».
Роксана Маринак положила трубку и подняла голову.
«Извините, но ваш тип нас не интересует».
«Я могу быть любым типом», — вырвалось у Кэндалл. «Я могу быть выше и ниже, толще и тоньше, моложе».
Роксана подняла руку.
«Постойте, мне нужен лишь шанс. Действительно нужен».
Роксана задумалась. Девушке очень уж хотелось стать моделью. Фигура у нее фантастическая. Конечно, не красавица, но при должном макияже...
«А опыт у вас есть?»
«Конечно. Я ношу одежду всю жизнь».
Роксана рассмеялась.
«Ладно, давайте посмотрим вашу папку».
На лице Кэндалл отразилось недоумение.
«Папку?»
Роксана вздохнула.
«Моя дорогая девочка, каждая уважающая себя модель ходит с папкой, в которой лежат ее фотографии. Это ваша Библия, куда заглядывают ваши перспективные клиенты».
Роксана вновь вздохнула.
«Я хочу, чтобы вы сделали 2 фотографии крупным планом, с улыбкой и серьезно. Повернитесь».
«Хорошо».
Кэндалл начала поворачиваться.
«Медленнее».
Роксана изучающе смотрела на нее.
«Еще нужна фотография в купальнике или нижнем белье, наиболее выигрышная для вашей фигуры».
«Я сфотографируюсь и так, и так»,
— с жаром воскликнула Кэндалл. Роксана улыбнулась.
«Отлично. Вы другая, но, возможно, у вас получится.
Благодарю вас».
«Пока не за что. Позирование для журналов мод — не такое уж простое дело. Это жестокий бизнес».
«Я не боюсь трудностей».
«Посмотрим. Я попробую взять вас и пошлю на несколько просмотров».
«Простите?»
«На просмотрах клиенты знакомятся с новыми моделями. Естественно, там будут модели из других агентств. По сути, это ярмарка племенного скота».
«Я там не затеряюсь».
Так она вошла в мир моды. Кендалл побывала на дюжине просмотров, прежде чем какой-то модельер предложил ей сфотографироваться в разработанных им нарядах. Она так нервничала, что едва не потеряла представившийся ей шанс. Очень уж много говорила.
«Мне нравятся модели, которые вы разрабатываете. Я думаю, на мне они будут смотреться отлично. Я хочу сказать, они будут смотреться на любой женщине. Они прекрасны. Но я думаю, что особенно хороши они будут на мне».
От волнения она даже начала заикаться. Модельер, понимающе кивнул. «Это ваша первая работа, не так ли?»
«Да, сэр».
Он улыбнулся. «Хорошо, я вас беру. Как вы сказали, вас зовут?»
«Кендалл Стэнфорд».
Она уж подумала, не свяжет ли он ее с теми самыми Стэнфордами, но у него не возникло такой мысли. Роксана сказала правду. Кендалл вошла в жестокий мир, не знающий пощады. Ей пришлось привыкать к постоянным отказам, к бесконечным просмотрам, не приносящим никакого результата, к неделям без всякой работы. Когда она работала, в 6 утра ей делали макияж, после чего начинали фотографировать. В одном наряде, в другом, в третьем. И так случалось до полуночи. Однажды вечером, после долгого съемочного дня, когда ее фотографировали с 5 другими моделями, Кендалл глянула на себя в зеркало и простонала.
«Я не смогу завтра работать. Посмотрите, как опухли у меня глаза. Положи на глаза ломтики огурца», — посоветовала ей одна из моделей. «Или опусти в горячую воду мешочки с цветами ромашки. Остуди их, положи на глаза и подержи 15 минут».
Утром от припухлости не осталось и следа. Кендалл завидовала моделям, на которых постоянно был спрос. Она слышала, как Роксана организовывала их работу.
«Саачи?»
«Известное рекламное агентство».
«Я обычно предоставляю Мишель по первому требованию. Позвони и скажи им, что она поступит в их распоряжение, если...»
Кендалл быстро научилась не критиковать одежду, которую ей приходилось надевать. Она познакомилась с лучшими фотографами, ее папка пополнялась все новыми фотографиями. Теперь она носила с собой сумочку с самым необходимым. Одежда, косметика, маникюрный набор, бижутерия. Она научилась начесывать волосы и завивать их на горячие бигуди. Впрочем, учеба на этом не закончилась. Фотографы ее любили, и один из них как-то дал ей очень ценный совет. «Кендалл, фотографии с улыбкой оставляй на конец съемки. Так у рта дольше не будет морщин». Популярность Кендалл росла. Неординарным лицом она выгодно отличалась от многих других моделей, похожих как сестры. Не последнюю роль играла и врожденная элегантность. «В ней чувствуется класс», — заметил как-то один из рекламных агентов. И попал в десятку. Кендалл страдала от одиночества. Время от времени соглашалась на встречи с мужчинами, но они не приносили радости. Работала она уже постоянно, но у нее складывалось впечатление, что ей ни на йоту не удалось приблизиться к поставленной цели.
«Я должна чаще общаться с ведущими модельерами», — решила Кендалл.
«Следующие 4 недели у тебя забиты полностью», — обрадовала ее Роксана. «Клиенты в тебе души не чают».
«Роксана?»
«Да, Кендалл?»
«Я не хочу больше этим заниматься».
Роксана изумленно вытаращилась на нее.
«Что?» «Я хочу выйти на подиум».
Показывать наряды на подиуме стремились все модели. Эта работа не только приносила самые высокие заработки, но и превращала модель в актрису. На лице Роксаны отразилось сомнение.
«Прорваться на подиум практически невозможно. Я попробую».
Роксана пристально всмотрелась в нее.
«Тебе действительно этого хочется?»
«Да».
«Хорошо», — кивнула Роксана. «Если ты настроена серьезно, первым делом тебе надо учиться ходить по бревну».
«Что?»
Роксана все ей объяснила. В тот же день Кэндалл купила узкий деревянный брус длиной в 6 футов, ошкурила его, чтобы не занозить ноги, и положила на пол. Поначалу она падала с него после первого же шага.
«Это нелегко», — сказала она себе, — «но я справлюсь».
Каждое утро Кэндалл поднималась пораньше и ходила по брусу. Вскоре появились первые успехи. Координация заметно улучшилась. Практиковалась она перед большим, в рост человека, с зеркалом. Под музыку. Кэндалл училась шагать с книгой на голове, меняла кроссовки и шорты на вечернее платье и туфли на шпильках. Когда Кэндалл почувствовала в себе уверенность, она пошла к Роксане.
«Я навела для тебя справки», — сообщила ей Роксана. «Унгаро ищет модель для демонстрации своей коллекции. Я порекомендовала тебя. Он готов посмотреть, чего ты стоишь».
У Кэндалл учащенно забилось сердце. «Унгаро — один из лучших модельеров». На следующей неделе Кэндалл прибыла на показ коллекции. Она всеми силами старалась показать, что не видит в своем выходе на подиум ничего особенного. Унгаро протянул Кэндалл первый наряд и улыбнулся. «Удачи вам!»
«Благодарю!»
Когда Кэндалл вышла на подиум, со стороны могло показаться, что она провела на нем всю жизнь. Даже другие модели отдали ей должное. Показ коллекции прошел с большим успехом, и с того дня Кэндалл вошла в элиту. Она начала работать с гигантами мира моды. Ивом Сен-Лораном, Холстоном, Кристианом Диором, Доной Карен, Кальвином Кляйном, Ральфом Лореном, Сент-Джоном. Кэндалл была на расхват, путешествовала по всему миру. В Париже коллекции высокой моды показывали в январе и июле. В Милане пик приходился на март, апрель, май и июнь. В Токио — на апрель и октябрь. Работа не оставляла Кэндалл ни минуты свободного времени. Ей это даже нравилось. Кэндалл работала и училась. Она показывала модели знаменитых кутюрье и думала о том, какие бы внесла в них изменения, окажись на их месте. Учиться приходилось многому. Как должна сидеть одежда, как двигается и облегает тело ткань, как ее краят и шьют, какие части тела женщина стремится скрыть, а какие хочет показать. Дома она переносила свои мысли на бумагу, число эскизов множилось с каждым днем. Однажды она понесла свои эскизы руководителю крупного торгового дома. Они произвели впечатление.
«Кто разработал эти модели?» — спросили ее.
«Я».
«Хорошие модели. Очень хорошие».
2 недели спустя Кэндалл получила место помощника у Доны Карен и начала изучать деловую сторону торговли одеждой. Дома она продолжила рисовать. Год спустя показала свою первую коллекцию. Шоу закончилось полным провалом. В моделях не было изюминки. Они не произвели впечатления. На второй показ коллекции просто никто не пришел.
«Я выбрала не ту профессию», —
в отчаянии думала Кэндалл.
«Придет день, когда ты станешь знаменитым модельером», — вспомнились ей слова матери. «Что же я сделала не так?» — гадала Кэндалл.
Глубокой ночью ее осенило.
«Я создавала наряды для моделей, а должна создавать их для настоящих женщин, у которых обычная работа, обычная семья, изящные, но удобные, шикарные, но практичные».
На подготовку следующей коллекции у Кэндалл ушел год, но приняли ее на ура. Кэндалл редко возвращалась в Роуз-Хилл, но каждый ее приезд заканчивался слезами. От отца она не слышала ни одного доброго слова. Более того, с годами он изменялся только к худшему.
«Еще никого не подцепила, а? Наверное, никогда и не подцепишь».
Марка Рено Кэндалл встретила на благотворительном балу. Он работал в международном отделе нью-йоркского брокерского дома и занимался зарубежными валютами. На 5 лет моложе Кэндалл, симпатичный француз, высокий, стройный. Его обаяние и обходительность не остались незамеченными. На следующий вечер он пригласил Кэндалл пообедать, после чего она оказалась в его постели. С той поры все ночи они проводили вместе. «Кэндалл, ты же знаешь, что я безумно тебя люблю», — услышала она от него как-то вечером.
«Я искала тебя всю жизнь, Марк», — тихо ответила она.
Загвоздка только в одном. Ты знаменитость, а я зарабатываю гораздо меньше тебя. Возможно, когда-нибудь...» Кэндалл приложила палец к его губам.
«Помолчи. Ты дал мне больше, чем я могла надеяться».
На Рождество Кэндалл пригласила Марка в Роуз-Хилл познакомиться с отцом.
«Ты собираешься выйти за него замуж?» — взорвался Гарри Стэнфорд. «Да он же никто! Он женится на тебе ради денег, которые, по его мнению, ты унаследуешь».
Если Кэндалл и искала повод выйти замуж за Марка, то реакция отца пришлась как нельзя кстати. Они поженились на следующий день, в Коннектикуте, и в замужестве Кэндалл обрела счастье, которого она никогда не знала. «Ты не должна позволять отцу помыкать тобой», — заявил ей Марк. «Всю жизнь он использовал свои деньги как оружие. Нам не нужны его деньги». И за это Кэндалл еще больше любила его. Марк стал для нее идеальным мужем, добрым, отзывчивым, заботливым.
«У меня есть все», — думала Кэндалл, сияя от счастья. Прошлое умерло. Она достигла успеха, несмотря на скепсис отца. Через несколько часов мир моды будет любоваться ее творениями, восхищаться ее талантом. Дождь прекратился. Добрый знак. Показ коллекции произвел фурор. В конце под музыку и фотовспышки на подиум вышла Кэндалл, поклонилась. Ей ответили шквалом аплодисментов. Кэндалл жалела лишь о том, что рядом нет Марка, и он не может разделить с ней триумф. Брокерский дом не отпустил его в Париж. Когда зрители покинули зал, Кэндалл в великолепном настроении вернулась в кабинет.
«Вам письмо».
Помощница протянула ей конверт.
«Его принес нарочный».
Кэндалл посмотрела на коричневый конверт, и по ее спине пробежал холодок. Она знала, что ее ждет еще до того, как вскрыла конверт и достала оттуда лист бумаги со следующим текстом. «Дорогая миссис Рено, к сожалению, вынужден информировать вас, что Ассоциации защиты диких животных вновь не хватает средств. В самое ближайшее время нам необходимы 100 тысяч долларов для покрытия текущих расходов. Деньги направьте на счет номер 804072 в банк «Швейцарский кредит» в Цюрихе». Подпись отсутствовала. Кэндалл упала в кресло, не отрывая взгляда от письма. «Это никогда не закончится. Ее будут шантажировать до самой смерти». Другая помощница влетела в кабинет.
«Кэндалл, я только что услышала ужасную новость».
«Что может быть ужаснее этого письма?» — подумала Кэндалл.
«Какую? Какую новость?»
«По радио Люксембург передали, что ваш отец умер. Он утонул».
До Кэндалл не сразу дошел смысл ее слов, а потом мозг пронзил им мысль. «Интересно, чем бы он гордился больше? Моим успехом или тем, что его дочь — убийца?»